до тех пор, пока не увидел на полу возле нас какую-то тень.
«Мастер Мерлин».
«Глайд».
«Да, смотрю, ты опять здесь. Человеком ли, демоном, большим, маленьким, я узнаю тебя».
«Мерлин, что это?» — спросила Гилва. «Старый друг», — сообщил я ей. «Глайд, познакомься с Гилвой». И наоборот.
«С удовольствием. Я пришла предупредить. Сюда идут».
«Кто?»
«Принцесса Дара».
«Этого еще не хватало», — воскликнула Гилва. «Теперь ты догадываешься, где мы», — сказал я. «Не проболтайся».
«Мне дорога моя голова, господин. Что нам теперь делать?»
«Глайд, ко мне», — сказал я, вставая на колено и протягивая руку. Змея заструилась вверх по руке и устроилась поудобнее. Я встал и другой рукой обхватил Гилву и послал команду в Спикард. А потом заколебался.
Я понятия не имел, где мы находились. Реально, физически, в географических терминах. Путь может доставить тебя к соседней двери или куда-то за тысячи миль от исходной точки, а может и в царство теней. Все было бы проще, если бы я передал кольцу наши координаты и назвал место назначения, если мы собирались возвращаться тем же путем. Но я был уверен, что это займет слишком много времени.
Я мог велеть Спикарту сделать нас невидимыми, но боялся, что колдовского чутья моей матери хватит, чтобы обнаружить наше присутствие даже за пределами видимого. Поэтому повернулся к ближайшей стене и силой Спикарта простерся за нее всеми своими чувствами. Мы не были ни под водой, ни в бездне лавы или из зыбучих песков. Кажется, мы находились в лесу. Тогда я подошел к стене и провел нас сквозь нее. Сделав несколько шагов и оказавшись в самом центре поляны, я оглянулся и увидел заросший травой холм без малейших признаков какой-либо тропинки, ведущей от его подножия. Мы стояли под голубым небом, оранжевое солнце почти касалось вершины холма. Вокруг слышалось пение птиц и жужжание насекомых.
«Костный мозг!»
В восторге прошипела Глайд, размоталась с моей руки и скрылась в траве. «Не пропадай надолго!» — сказал ей вслед, стараясь говорить тише, и повел Гилву прочь от холма.
«Мерлин», — промолвила она, — «я напугана тем, что узнала».
«Я никому не расскажу, и, надеюсь, ты не расскажешь. Если хочешь, я могу даже удалить эти воспоминания, прежде чем отправлю тебя обратно на церемонию».
«Нет, позволь мне оставить их. Даже жаль, что их, по сути, так немного.
Сейчас я точно определю, где мы находимся, и отошлю тебя обратно до того, как твое отсутствие успеют заметить».
«Позволь остаться с тобой, пока твоя подруга охотится».
Я думал, что вслед за этим она произнесет что-нибудь вроде «Ведь я, возможно, никогда больше тебя не увижу». А после того, как Тмер и Табал выбыли из игры, такое действительно было очень даже возможно. Но нет, Гилва оказалась тактичной и хорошо воспитанной амазонкой с более чем 30 зарубками на рукояти своего палаша, как я узнал позже, и смогла удержаться от безвкусных банальностей в присутствии возможного будущего сюзерена. Когда через какое-то время Глайд вернулась, я произнес:
«Спасибо, Гилва. Теперь я верну тебя на погребение. Если кто-то видел нас вместе и захочет узнать, куда я делся, скажи, что, по моим словам, я собирался удариться в бега.
Если тебе нужно место, чтобы спрятаться... Спасибо, я знаю, что могу на тебя рассчитывать», — сказал я и отправил ее обратно в храм на краю всего сущего.
«Отличный грызун», — прошипела Глайд.
Я приступил к возвращению в человеческое обличье. В нем мне всегда было уютнее, чем в личине демона. пора тебе назад в сад скульптур Савалла».
«Почему туда, мастер Мерлин?»
«Может, заметишь разумный круг света? И если да, обратись к нему, колесо-призрак, и вели отправляться ко мне».
«Где ему искать тебя?»
«Понятия не имею, но он сметливый, сам сообразит».
«Тогда отсылай меня, и если тебя не съест кто-то побольше, приходи как-нибудь вечерком рассказать о своих похождениях».
Договорились. Секундная работа — подвесить змею обратно на дерево. Мне всегда было трудно понять, когда она шутит. Юморок у рептилий более чем странный. Я затребовал свежее одеяние и облачился в серое и пурпурное. Затем вызвал клинки, длинные и короткие.
Было очень любопытно, чем моя мать занимается в своей тайной часовне, но я решил отказаться от попыток шпионить за ней.
Я поднял спикард, с минуту разглядывал его, затем вновь опустил. Если воспользоваться им, чтобы перенестись в кашфу, это может привести к непредвиденным результатам, ведь я не знаю, сколько времени прошло и действительно ли люк по-прежнему там. Я вытащил из траурных одеяний колоду и снял футляр. Вот и карта люка. Довольно скоро она начала холодеть, и я ощутил его присутствие.
«Да, это ты, Мерлин?»
Его изображение поплыло и изменилось. Он ехал верхом по полузагубленной местности.
«Ага», — ответил я. «Выходит, ты уже не в кашфе?»
«Точно. А ты где?»
«Где-то в тени. Как у тебя дела?»
«Будь я проклят, если точно знаю», — отозвался Люк. «Мы следуем черной тропой уже несколько дней, я тоже могу сказать только одно. Где-то в тени».
«Значит, тропу все-таки нашли?»
«Это Найда. Я сам ничего не видел, но она повела меня точно. В конце концов, след открылся и мне. Дьявольский нюх у этой девчонки».
«Сейчас она с тобой?»
«Конечно. Она говорит, что мы действительно скоро их догоним.
Тогда лучше перетащи меня к себе».
«Давай».
Люк протянул руку. Я подался вперед, ухватил ее, сделал шаг, отпустил его руку и пошел рядом с ним впереди навьюченной лошади.
«Привет, Найда!» — крикнул я.
Девушка ехала верхом по другую сторону от Люка. Впереди, справа от нее, на черном коне возвышалась какая-то зловещая фигура. Найда улыбнулась.
«Мерлин! Привет!»
«Как насчет Мерль?» — предложил я.
«Если желаешь».
Фигура на темном коне повернулась и уставилась на меня. Я сдержал смертельный удар, что рефлекторно пронесся через спикард. Пронесся настолько быстро, что это меня испугало. Воздух между нами задымился и наполнился пронзительным визгом, будто от машины, отчаянно тормозящей, чтобы избежать столкновения.
Вот сукин сын!
Крупный, светловолосый, в желтой рубахе, черных штанах и черных сапогах, весь увешанный холодным оружием. Медальон со львом, терзающим единорога, прыгал на его широкой груди. Всякий раз, когда я видел этого типа или слышал о нем, он был замешан в чем-то отвратительном, причем недалеко от Люка и мог убить того при случае. Мой дядя Далт, внебрачный сын Аберона, прежнего властителя Амбра, этакий Робин Гуд из Реньора и заклятый враг Янтарного королевства. За его голову наверняка назначена награда по всему золотому кругу. С другой стороны, они с Люком давние приятели, и Люк клялся, что он не настолько ужасен. Казалось, если он двинется излишне стремительно, напрягшиеся мускулы порвут его желтую рубаху.
«Ты помнишь моего военного советника Далта?» — говорил Люк.
«Помню», — подтвердил я.
Далт посмотрел на черные полосы, что блекли, будто дым в воздухе между нами, и даже улыбнулся, самую малость.